Александр Дюма оставил целую книгу впечатлений о своем путешествии в Россию. Что же больше всего поразило знаменитого писателя в Петербурге? Улица религиозной терпимости. Вот как назвал Невский проспект потрясенный автор бессмертных мушкетерских романов. И действительно, стоя в начале Невской перспективы, путешественник может увидеть и купола православных храмов, и остроконечный костел, и кирху. А на другой стороне Невы тянутся к небу голубые минареты, прячутся среди густой зелени деревьев таинственный храм Будды и поражают воображение жителей Коломны, Мавританские башни, хоральной синагоги. Это и есть петербургский феномен – многообразие культур, смешение традиций, сочетание различного духовного опыта. Последние 20 лет вернули нам свободу вероисповедания, свободу совести. Петербургским соборам вновь пришло их величие, а петербуржцам – право исповедовать свою веру в любимом храме. Однако, много ли знаем мы, каких трудов стоило возвращение к жизни заброшенных соборов? Как протекает за прекрасными фасадами церковная жизнь? Самое время заглянуть внутрь. Здравствуйте, батюшка. Спасибо, что нашли время, оторвались от своих трудов и вот встретились с нами. И мне кажется, это очень важно рассказать не только о вашем храме, но и о той огромной работе, которая ведется в общении, в приходе и вообще вокруг вашего храма. И для начала, конечно, мне бы хотелось попросить вас рассказать именно о самом этом здании, где мы находимся. Потому что какова бы ни была бы жизнь вокруг, все равно центром является храм. Так ведь?
Совершенно верно. Мы находимся в храме святаго преподобного мученика Андрея Критского. Это греческий вселенский святой. И об этом святом мы теперь в России знаем много. И он прославлен здесь, в России, не меньше, а может быть даже и больше, чем в Греции. А почему мы узнали об этом святом широко в России, то, наверное, здесь помогло событие, которое случилось 17 октября по старому стилю, 30 октября по новому стилю, 1888 года.
Что ж тогда случилось в этот
На
день?
Харьковско-Азовской южной нашей железной дороге случилось крушение царского поезда. И в этом поезде ехала семья благочестивого царя Александра III. И вот могучий государь на своих широких плечах удержал крышу вагона. И все это он сделал невозмутимо и спокойно. Хотя, конечно, это подорвало его здоровье, и через 6 лет он скончался. И вот благочестивый этот государь спас свою семью. А так как это случилось в день памяти святого преподобного мученика Андрея Критского, то и народ стал почитать Андрея Критского широко, потому что посчитал, что и по его молитвенному заступлению и случилось вот это вот событие спасения царской семьи. И вот в это благодарное воспоминание милости Божией и молитвенного предстательства преподобного мученика Андрея Критского по всей России стали строиться храмы в честь его имени. И в Петербурге мы имеем еще один храм на Рижском проспекте. И строились также дома милосердия, потому что почтить Бога, да и прославить надо добрыми делами, да? Поэтому вот здесь, любивший царскую семью и на руках которого скончался государь-император Иоанн Кронштадтский, святой праведный наш батюшка, захотел также прославить эту милость Божию, да? Поблагодарить Бога за спасение царя и его семьи. А так как он ездил вот здесь по этой дороге с Балтийского вокзала в Рюмбау, Кронштадт, то он как бы облюбовал тоже это место. И так случилось, что была пожертвована земля, и он стал одним из почетных учредителей общества ревнителей веры и милосердия, которое и взяло ответственность построить здесь, рядом со станцией Сергиева. Вот усилиями нашей общины удалось переименовать снова станцию Володарская на прежнее историческое название Сергиево. И почему здесь еще? Потому что, наверное, это было оживленное в религиозном отношении место. Здесь находится рядом Троицко-Сергиевая пустынь. И от станции ходила конка Цопи и возила прихожан в пустынь. Это 2,5 километра. Ну и вообще здесь ранее были очень живописные места. Поэтому Ян Кронштадтский восхотел, чтобы именно здесь было построено это прекрасное здание. Вот оно в размахе своих крыльев напоминает могучие плечи Александра III. И когда здание было построено в 90-х годах, то здесь стали размещаться благотворительные церковные программы.
Здание так и строилось с расчетом на то, что будет достаточно места для каких-то специальных служб.
Конечно, ведь оно и строилось для дел милосердия. То есть, во-первых, общество должно было просвещать народ. Поэтому, с одной стороны, взял на себя ответственность устроить здесь начальную школу, церковно-приходскую, а с другой стороны, устроить приют престарелых и сделать это не казенно, а тепло.
Я не медсестра, я медсестра милосердия. Вот в академию я пришла в эту 7 лет назад служить Богу и людям. И служение для меня это очень радостное, потому что когда сердце к сердцу льнет и передает свою теплоту, это благодать Божия. Они пожилые люди, им очень тяжело, они же немощные, они больные. Им тяжело самим с собой, а мы должны их утешать, холить, лелеять. Надо как-то относиться очень к ним снисходительно, жалеть, любить. Не знаю, мне не тяжело, например, с ними работать. Но какие-то капризы, ну и что, мы все капризничаем.
Сразу, конечно, мне очень понравилось, что я могу быть в храме на богослужениях. Мне это самое главное, я считала, в своей жизни. Когда меня разбил паралич, мне было... Сначала я ходила 2 года еще как-то, а потом уже и не смогла дойти до храма. И для меня это была самая большая потеря, что я не могу молиться. А здесь я всего лишь 3 минуты, и я дошла до храма. Несмотря на свой паралич, я могу дойти с палочкой и помолиться. А самое главное – причаститься.
Когда в 1995 году нам удалось войти в это здание, и нам не просто, но все-таки вернули этот храм. Здесь раньше был Дом культуры.
В каком году был закрыт храм?
Общество было закрыто сразу после Октябрьской революции. Естественно, это было по всей России. А храм был закрыт в конце 20-х годах. Какое-то время здесь еще служил епископ Сергий Дружинин, Нарвский, который был издан обновленцами из Троицы Сергиевой пустыни. Но вот к концу 20-х годов храм был закрыт. Во время войны здесь была сброшена бомба. Мы не знаем даже немецким или нашим самолетом, потому что был еще здесь наблюдательный пункт немецкий. Да? Здесь была колокольня высокая. Видимо, наши самолеты, желая его разбомбить, обрушили колокольню и часть правого крыла, заднюю часть правого крыла. Здание было потом в 50-е годы восстановлено, здесь разместился Дом культуры, и на месте этого храма была танцевальная площадка, а на месте престола, алтаря, находился оркестр. Наше сердце болело о святыне, и мы стучали во все инстанции. Когда все наши человеческие силы были исчерпаны, Господь как бы смиловался по молитве Матери Божией, и нам, мэрии Санкт-Петербурга, была передана вот на втором этаже правое крыло этого здания вместе с храмом.
Батюшка, а как сложилось, что вы оказались именно в этом месте?
Я ранее служил в городе Выборге, Спаса, Преображенском соборе. И это служение мне нравилось, оно было очень интересно, потому что это было в гуще, можно сказать, в жизни, это была граница, это было интересно. Но с другой стороны, все-таки я тянулся душой в Петербург, в Петербурге я родился, в Петербурге хотел пригодиться. Здесь же моя семья жила, и, конечно, мне не хотелось с ней воссоединиться. И по милости Божией 6 сентября 1993 года я получил указ от митрополита Иоанна Снычева Санкт-Петербургского Ладожского назначения меня сюда, на руины настоятелем храма, который находится у станции, храм Часовня, в честь иконы Божией Матери Чудотворной, всех скорбящих радость. Это здание было обезображено, и что там только не было. Это был пункт ДНД, это была сапожная мастерская, это была лавка продажи билетов, вот касса. И мы вот взяли ответственность за восстановление этой часовни, храма-памятника. Площадь называлась раньше не вокзале, а Николаевской. И сам храм, часовня-храм, построенный в 1903 году, благодарное вспоминание милости Божией, спасение жизни цесаревича Николая. Господь услышал наши молитвы и дал нам возможность войти сюда. И мы буквально как бы были ограничены территорией храма и вот только правого крыла на втором этаже этого здания, где размещали все наши службы, включая и воскресную школу, включая и богадельню, которую мы восстановили 22 февраля 1996 года. Эта богадельня была здесь ранее и располагалась в левом крыле этого здания, где она сейчас и располагается.
Наша богадельня, она существует именно для таких людей, которые сами ходили в храм, сами причащались, сами исповедовались. Но пришел такой момент, когда ноги уже не действуют, и она просто не может выходить из дома. Ну, если родственник там возьмет, на машину посадит и привезет, но это не так часто бывает. А здесь она на каждой службе бывает, здесь постоянно у нас звучит молитва, здесь акафисты читаются, утренние, вечерние, псалтирь читается с синодиками, они молятся за всех своих родственников. Ну, у нас такой, как маленький монастырек. Мы хотим, чтобы это был уютный дом, чтобы насельницы здесь чувствовали себя как дома. И сестры, которые за ними ухаживают, чтобы все это была одна семья. Вот это очень важный момент, чтобы сестре хотелось прийти и совершать этот тяжелый труд. Потому что если сестре не захочется сюда идти, то она быстро очень перегорит. Совершенно разные женщины из разных мест. Ну, главное их объединяющее – это то, что они верующие.
Наши труды и молитвы, видимо, Господь услышал снова, и решением мэрии города Санкт-Петербурга как раз в день царственных Страстотерпцев в 2001 году к нам приехала выездная комиссия КУГИ и приняла решение о поэтапном передаче всего этого здания Русской Православной Церкви в лице вот нашей общины.
А вы все время говорите «мы». Вот кто эти «мы»? Это ваша община, ваш приход? Кто эти люди?
Это те люди, которых Господь призвал к своему служению в этом Доме Милосердия. Это и наш церковный староста Игорь Евгеньевич Александров. Вот, это и мой секретарь, которая много мне помогает в моей работе. Секретарь-настоятеля благочинного. У меня две должности. Это и наш казначей, это и наши свишницы, это и наши вахтеры, это весь штат нашей богадельни, начиная с управляющей, включая уборщицу. Вот. Это наш детско-юношеский центр, который воспитывает наших детей приходских, сельских, поселковых. Это и братство трезвости. У нас школа трезвения существует в нашем Доме Милосердия с 2001 года.
В свое время, когда я пришел в церковь, вот, у меня проблемы существовали с алкоголем. И мне, ну вот, никак было от этого не избавиться. И как бы в церковь я вроде и ходил, и все принимал и понимал. Вот, но вот от избавиться от проблем мне было как-то до конца, скажем так, никак. Вот, и я узнал, что здесь есть братство трезвения, как оно правильно называется, не трезвость, а трезвение. Вот, и я стал ходить сюда. Но это был мой первый шаг, как оказалось, в эту сторону. Вот, я благодарен людям, которые меня очень хорошо встретили. Многое я тут увидел. Как бы понял. Но, тем не менее, вот я как-то не ушел отсюда. Вот. И меня в тот момент насчет работы было плохо. Это было лет 10 назад, наверное, или 8. Меня вот взяли как бы сюда работать. Я что-то ремонтировал. И уже потом, когда я самостоятельно начал работать где-то там, вот, на стороне, то я всегда возвращался сюда, если звонили отсюда, потому что тут, ну, храм, сами понимаете, уставший там от суеты, от этих строек, от всех этих ремонтов квартир, вот так работать в храме для души, конечно, это хорошо.
И все вот это вот огромное количество людей, социальных служб и тех, кто причастен к этому, это все вот под вашим крылом.
Да, это, скажем так, в моем сердце, да, и мое сердце об этом болит, молится, за все переживает. И все это мои радости и мои скорби.
Васечка, вот ваша семья, вы упомянули, что у вас уже внуки, ваша семья, она поддерживает вас в ваших трудах?
Моя матушка, она закончила консерваторию, она воспитала мне 3 прекрасных сыновей. Старший сын у меня закончил ЛТИ, он сейчас работает в авиационно-военной промышленности в холдинге, возглавляет лабораторию, где доводит приборы. Но, тем не менее, у него появилось тоже вот такое желание в какое-то время, видимо, поступить в семинарию. Это будет от полноты, наверное, уже. Это будет жертва, да, потому что он все сейчас имеет, все возможности вот, радоваться жизни, творить, работать, да, у него уже 2 детей. Средний сын у меня закончил Академию гражданской авиации, желает летать, у него крылья за спиной. И тоже он очень верующий. И было много уже ситуаций, вот, когда он учился летать на самолетах, когда он как бы сказал: папа, я как бы действительно понял, ощутил, что святитель Николай помогает, он реально со мной рядом, да, и он каждый день ему молится. Ну и младший тоже Андрей, сейчас он в 3 классе, вот, он тоже молится не потому, что я как бы так вот хочу, потому что это папе будет, а потому что это потребность его внутренняя, да, и он тоже понимает, что без молитвы он уже, как сказать, не будет иметь и той точки опоры, и радости, наверное. Вот он, все, вот он здесь выиграл соревнования по дзюдо в нашем районе, занял 1 место в своей категории. Но тоже молился, он всегда молится. Да.
Васечка, ну ты когда описывали мне свою общину, я так понимаю, что это не только те, кто здесь конкретно работает, но и люди, которые живут вокруг. И ваши прихожане, вот они участвуют во всем этом, помогают вам?
Ну да, конечно. В конце концов, многие ведь приходят. У нас несколько рабочих – это члены нашего братства трезвости, да? Богодельня «Сестры Милосердия». Ну, они же пришли, были прихожанками сначала. Вот. Сейчас многие трудятся уже непосредственно в нашей богодельне.
Наш проект состоялся в Купчино, а не здесь, потому что один из попечителей, который поддержал нашу идею, он выкупил там 3 квартиры, создал благоприятные условия для проживания детей. И там мы смогли взять на попечение 11 приемных детей. Поскольку наш дом носит имя Ксении Петербургской, то когда у меня так спрашивают, то я отвечаю, что Ксения Петербургская привела их к нам, потому что действительно у каждого была своя такая чудесная история. Например, Андрюша к нам попал, потому что его везли в Великий Новгород, так как он там был прописан, но тем не менее социальный работник оставил его вот так на Московском вокзале с пакетом документов. Но это была совершенно удивительная промыслительная ситуация, так как ему нужна была срочная операция. И он должен был остаться в Санкт-Петербурге. Так он попадает в приют «Транзит», далее в больницу. И из больницы уже мне позвонили, сказали: есть хороший мальчик, а посмотрите. Вот. И мы посмотрели с нашим доктором Андрюшу, и он вот попал к нам. Мы его прооперировали, и теперь он, в общем, в принципе, здоров.
Бывает, что люди, которые приходят в храм, особенно это бывает с молодыми людьми, с неофитами, которые, может, и разово зашли, или просто зашли посмотреть, поинтересоваться. И часто жалуются, что вот зашли, а там, значит, свечница там что-то замечание сделала. А вахтер там как-то грубо ответил. И у него тут же и настроение пропало, он развернулся и ушел. Вот вы наблюдали такие случаи? Или у вас в храме так не бывает?
Да все, конечно, бывает, но ведь к этому разные отношения. Ведь где-то, может быть, считать, что это норма, да. Вот. А если такое бывает, у нас, наверное, как бы все-таки человек есть чувство совести. Он чувствует, что он сделал как бы поступок против своей совести, да, и он идет каяться. И я как священник отпускаю этот грех, и человек дальше уже как-то подтягивается, исправляется против Бога помощи с тем, чтобы дальше не огорчать людей, приходящих сюда. Ведь мы лицо церкви, да, и действительно все начинается со свечной лавки или с вахты, да.
Вот само слово «богодельное», да, вот если его расшифровать полностью.
Ну, Божье дело.
Божье дело. Вот ваши насельницы, которые здесь живут, они же живут прямо здесь, в этом же здании, так? И как вот вы вместе с этим выживаетесь? Там действительно пожилые, престарелые люди, которые нуждаются, наверное, в медицинской помощи. Но это не самые легкие годы в жизни человека.
В этом есть же уникальность наших условий. И наша богодельня единственная в нашем городе, в нашей епархии, которая рядом с храмом. И раньше так было, где служилась божественная литургия, священник с чашей. Прямо шел богодельня, открывались двери, раздвигались. И он шел по палатам, причащал, общался с бабушками. Вот как раз и как бы смысл, и радость в том, что бабушка может прийти сюда и помолиться здесь. С тем, чтобы восполниться духовно, с тем, чтобы почувствовать себя, вот, можно сказать, способной духовно как бы, вот, обновиться, не чувствовать себя оторванной как бы, от приходской, вот, храмовой, церковной жизни. Для верующих это самое главное. Главное ведь, чтобы насельница захотела жить в этой атмосфере, чтобы она желала жить эту церковную, вот, приходскую жизнью, в которой мы все вместе живем. Потому что и богодельня тоже как бы это часть нашей большой приходской семьи. С одной стороны, здесь есть профессиональный сестринский уход. Да, здесь все вот, условия для их существования созданы как социальная гостиница. Да. А с другой стороны, здесь они находятся на нашем духовном попечении. Сюда попадают такие люди, которые несут в себе целую эпоху часто. Да, вот, и не мы презреваем их старость, а часто наоборот мы восполняемся через них. Мы узнаем столько много о том, что для нас неизвестно, они все это проживали.
Я не могу назвать это своей работой. Покровское богодельня – это для меня второй дом. Я считаю ее вторым домом. Большая семья. Вот. Семью не выбираешь, семью дает Господь Бог. Вот. У меня не было возможности ухаживать за своими бабушками. Ну, я их почти не знала. И вот Господь мне дал сразу много бабушек. Также у меня вот не было сестер. Здесь у меня тоже даже не одна сестра.
В наше время нам так не хватает вот милосердия. Оно уходит из нашей жизни. Жизнь становится часто тяжелой и невыносимой. Вот. Тяжело жить без любви, без добра, без человечности. И поэтому мы строим храм через этого святого с тем, чтобы вот эти милосердные начала прививались к нашим сердцам, чтобы мы не оскудевали добром, вот, милосердием к людям. И мы надеемся, что этот храм будет построен скоро. Сейчас уже стоит там деревянный храм в честь Покрова Божия Матери, с тем, чтобы уже было начато литургическое служение наше церковное и какое-то социальное, да, уже работает воскресная школа и некоторые социальные наши службы. Ну, а в будущем надеемся на то, что в этом комплексе будет построен большой дом милосердия двухэтажный, где будет расположен, видимо, гериатрический центр. Скажем так, это вот то, что мы умеем и любим делать, да, это продолжение нашей богодельни, да. И какая-то работа с молодежью, с людьми, которым мы будем помогать преодолевать зависимости, да, алкогольную и другие что тоже уже есть здесь, братство трезвости, как я уже сказал. А потом, если будут силы, Бог благословит, построим большой храм, который будет архитектурный, высотный, духовный доминант этого района. Храм честь Покрова Божьей Матери, трехпредельный храм. Как бы храм, в котором будет три храма. Вот такие у нас перспективы.
Батюшка, я уверена, что все ваши планы осуществляются с Божьей помощью. И спасибо вам большое, что вы встретились с нами и рассказали о жизни вашего Дома Милосердия. Спасибо.